Гуру, принимая поклоны ученика, сразу их отдает своему гуру. Без задержек. А тот отдает своему гуру. И так далее, до самого Дататрея. Однажды один человек пришел в ашрам, и там сидел гуру, ученики. И ученики пели гимны во славу гуру. И гуру вместе с учениками тоже пел гимны во славу гуру. И человек подумал, вот ученики поют гимны во славу гуру, ну нормально. А гуру чего поет? И он задал ему вопрос. Тот сказал, так я пою гимны во славу своего гуру. Все нормально. Это и есть принцип гуру-йога. Это и есть принцип гуру-шишья-парампара. Потому что гуру – это не объект поклонения как личность. Гуру – это прозрачная среда, которая позволяет установить связь со всей линией передачи, с Иштадеватой и Богом. Вот если мы так будем понимать гуру-йогу, то мы будем получать высшее благословение. Личности тоже существуют на своем уровне. Но в личностях следует прозревать Бога. Не отрывать личностное проявление от проявления Бога. Это очень важно. Когда мы не отрываем, а связываем и свою личность, и личность других, тогда личность может проявляться безболезненно, без кармических сложностей. Если мы не связываем свою личность с Богом, личность других с Богом, тогда личность проявляется через карму. Устанавливаются кармические связи, отношения кармические. Создаются причины, следствия. И в этом всем очень сложно запутаться. Только потому, что мы забыли свою личность соединить с Богом и личность другого соединить с Богом. И восприняли на личностном уровне. И начинающие садху постоянно в этом путаются. Потому что личность видна, она сильно проявлена. Тело, качество, личность. А Бог где там, кто его видел, да? Сначала так. Нелегко это. Но по мере духовной жизни мы начинаем понимать, как это важно. Что только это и важно. Что именно такой подход позволяет нам идти по пути освобождения. Если вы соединяете свою личность с Богом, как садху, вы уже не можете проявлять омраченные качества. Не можете проявлять эгоизм. Ну, стыдно, глупо. Ну, понятно же, как это глупо. Ну, в принципе, невозможно. Даже если что-то хочет проявляться, невозможно. Если вы личность другого соединяете с Богом, вы уже не можете на него смотреть, как на тело, на качество, на ум, на что-то такое мирское. Оценивать его по-мирски тоже глупо. Ведь атман – божественная душа, божественная сущность. И тогда вы как атман воспринимаете других как атман, и в душе у вас появляется уважение. Это уже не телесные взаимоотношения, не умственные, не личностные взаимоотношения, уже не психология. Вот если вы увлекаетесь психологией, межличностными отношениями, вы постоянно будете пытаться распутать то, что никогда не распутать. Этим занимается межличностная психология. Иногда надельные советы дают, как расположить к себе других людей, завоевать себе доверие, там, типа Дейла Карнеги и так далее. Но это никогда не распутать. Но если вы строите отношения на этом уровне, то вы будете постоянно увязать в этом состоянии. И вам будет постоянно казаться, что вы что-то недопрояснили, а другой что-то недопонял. Он про вас что-то недопонял. Вы вот такой настоящий и великий, и хороший, но он что-то про вас не понимает. Надо ему объяснить. И вы будете пытаться все время ему дообъяснить. И другой также будет думать. И про другого вы будете тоже думать, что вы что-то о нем недопоняли. Надо что-то прояснить, что-то у него не так. И вам будет возникать тоже какое-то желание это прояснить. И вы будете пытаться прояснить о себе, пытаться прояснить о другом, и сложатся такие очень сложные психологические отношения, как в мелодраме какой-то. Есть психологические триллеры еще, но это вообще кошмар. Таких отношений не бывает у садху. Это ад. Вот. Ну, мелодрама больше. Но садху, он не живет в таких мирах, таких тоннелях реальности. Он уходит от прояснения, от психологии личностных отношений. Не то чтобы он убегает, он просто выходит из одного и входит в другое ради большего. Он входит в теологию. Теология. Наука о Боге. Он все на все смотрит через призму Бога. И он видит в другом Бога, видит в другом Атмана. И тогда он понимает, тут прояснять-то нечего. Вот Атман. На нем 5 оболочек. Он в теле. Ну и все понятно. И обо мне тоже прояснять-то нечего. Вот я Атман. На мне 5 оболочек. Ну вот какие есть. Но хорошие они, плохие, Атман все равно Атман. Ему это ни хуже, ни лучше. Оболочки очищать надо. Все, все понятно. Абсолютно все понятно. Никаких недомолвок, никаких прояснений, никаких замешательств. Все понятно вообще. Про личность, про отношения. Вот отношения какие. 4 бесконечных. Тоже все понятно. То есть вы не можете сказать, давай пойдем, в сторонку отойдем. Выясним отношения наши. Ты что обо мне думаешь? Ты меня уважаешь? Может, ты меня не уважаешь? А ты так сказал в прошлый раз. Это ты к чему вообще? А ты на что вообще намекаешь? А? То есть вы так не можете вообще сказать, общаться, в принципе, невозможно. Почему? Потому что все понятно. 4 бесконечных, все просто. Я к тебе проявляю любовь, сострадание. Любовь как к Богу, сострадание как обусловленной личности, сансарой. Радость. Потому что самайный брат, сестра. И отрешение, потому что не пытаюсь привязаться. Все, все очень просто. Вот вся, вот эта сложная, запутанная палитра человеческих отношений, внезапно она освобождается. Вот. Все становится просто, легко. И тогда вот всю энергию, всю ментальную силу вам не надо тратить на все это. Вы тратите ее на садхану, на Бога, на постижение истины и на севу. И вот зрелый коллектив садху – это коллектив, в котором есть простые отношения. И высокие одновременно. Они не примитивные, они очень глубокие. И они глубокие, как можно сказать, что это сильные и глубокие правильные отношения? Тем, что они проверены временем. Вы можете доверять таким людям. Что бы ни было, там… Наводнение, пожар, война, там, переезды, страны, миры, континенты меняются, а отношения не меняются. Вот это признак глубоких отношений. Без прояснений, без выяснений, без всех сложностей. Они простые, чистые и очень глубокие. Вот это отношение садху в Боге. И здесь очень важно также понять, кто старший, кто младший и кто средний. Это тоже важно для себя прояснить. И когда вы поняли, это значит, у вас есть вивека. Вивека означает, вы чувствуете иерархичность устроения Вселенной. В Брахмане нет иерархичности, это трансцендентное. Субъект-объекта даже нет, какая иерархичность? Невозможно. Но в Пракрити, материальной энергии, во Вселенной есть иерархичность. И важно всегда ее учитывать. То есть мы всегда кого-то старше, кого-то младше, а кто-то нам равен. И ведическая традиция говорит, старшим оказывайте почтение. К равным проявляйте дружелюбие. К младшим проявляйте любовь и сострадание. Помогайте им. Если вы так строите, все правильно. Каковы признаки, что кто-то старше и мудрее вас? Ну, вы ему задаете вопросы, как минимум. А он отвечает. Вы занимаете позицию Арджуны, а он занимает позицию Кришны. Потому что вы чувствуете мудрость кого-либо. А какова позиция, как вы можете отличить того, кто равен вам? Мы не берем статусы официальные, там, ступени и прочее. Мы на более таком тонком уровне. Когда вы общаетесь, и другой говорит, да, и у меня так же. И я такой же опыт испытывал. Точно, точно. И когда он по качествам проявляет те же качества, что у вас, это равный вам. Например, вы контролируете ум, и другой контролирует ум также. Вы победили привязанность, и другой победил привязанность также. И вы видите примерно, что человек такого же уровня самоконтроля, такого же уровня самодисциплины, такого же уровня способностей, тапаси, ясности, мудрости, философии, как вы. Равный. И к равным надо проявлять дружелюбие. То есть дружба. Наконец, есть те, кто младше. Те, кто младше, задают вопросы вам. Он принимает роль Арджуны, а вы принимаете роль Кришны. На поле битвы Курукшетра за освобождение души. И вы чувствуете по отношению к младшему, он еще не обладает достаточным уровнем самоконтроля. Или он еще не обладает достаточным уровнем усмирения ума. Или ему еще не хватает ясности. Но то, что вы так чувствуете, это не повод вам гордиться или еще не повод там, презирать кого-то. Фу, вообще. Никакого самоконтроля. Нет. Садху так не делают. Но это повод сострадать и проявлять любовь в виде помощи, заботу. Это как опекать как ребенка того, кто младше. То есть у садху нет, как в армии, дедовщины. Там в армии есть такое понятие. Старослужащие. Они говорят, вот я служил больше, у меня опыта больше. Иди-ка постирай мне форму. А если не постираешь, будешь побит. Такая традиция. И он говорит, ты что, против традиции? Это древняя традиция. Очень серьезная парампара. Не веришь? Так мы тебе докажем сразу. Позовем сушилку и объясним все популярно. Говорит, видишь, ну, 3 года служил, а ты всего 1/2 года. Чувствуешь разницу? Я совершеннее тебя. Но в садху нет такого самоутверждения. И к младшим проявляется забота, любовь, сострадание. Со стороны младших, если это, допустим, настырящим, там делается послушание, служение какое-то, но оно всегда добровольное, то есть только добровольное. Иначе это не служение. То есть служение – это то, что душа сама делает, и она понимает, ей самой это надо. И вот такие простые, чистые, возвышенные взаимоотношения. Но они возможны только когда? Когда чувство контролируется, когда эго контролируется, когда ум контролируется постоянно. Когда у людей, как у старших, равных и младших, какой-то определенный высокий общий уровень самодисциплины, самоконтроля, контроля чувств. Это контроль речи, контроль поведения, контроль ума. И когда такой высокий уровень самоконтроля есть, такие возвышенные отношения, они возможны и очень важны на духовном пути. Они сами по себе дисциплинируют. Но есть коллективы, когда собираются люди с невысоким уровнем самоконтроля. Контроля речи нет. Тогда уважение можно не проявить, дружелюбие можно не проявить, заботу не проявить можно. И контроля поведения нет. Или нет контроля ума, тогда много нечистых мыслей. И тогда возникают какие-то дисбалансы, сомнения, сплетни. И это все крутится. И человек, вместо того, чтобы идти к Богу, он погружается в такой какой-то мрачный тоннель реальности, как клубок змей какой-то в голове у него копошится. И у другого такой же. И они приходят и обмениваются этим, и убеждаются, что точно так оно и есть. Потому что у одного клубок змей в голове, у другого клубок, и общий клубок еще сильнее, и они в это еще глубже погружаются. Все, это конец духовным взаимоотношениям и духовной жизни в принципе. Деградация, падение. Опытный садху, конечно, он никогда такого не допустит. Он сразу у него возникает воспоминание. Так, а чем я вообще здесь занимаюсь? А зачем я вообще пришел? А что такое самая? А как насчет чистого видения? А мы же вообще-то духовные души. А зачем судить по внешнему? Так, они совершали апарадхи. И он сразу включает внутренние тормоза. И вот самоконтроль, самодисциплина означает включить внутренние тормоза. И у опытных садху эти тормоза возникают естественно благодаря самоосвобождению. Ему не надо даже ничего что-то насильно подавлять, просто он пребывает в возвышенном состоянии. Он пребывает в любви к Богу, в восторгу, экстазу. Он даже не замечает вот такие все вещи. И если ему сказать с позиции что-то личностного, нечисто, он скажет, о чем это вы вообще? Вы что, не в экстазе до сих пор? Не в божественном восторге, не в любви, не в преданности? Странно, как я вам сострадаю. Он даже не будет поддерживать никакую такую работу сознания вообще. И вы поймете, да, это тот, кто старше меня. И он вам изменит ум, если даже за короткое время вы с ним пообщаетесь. Вы поймете, что он видит мир совсем иначе. Если я впал в омраченное состояние, а он где-то парит в тех сферах, которые мне вообще недоступны, да, это старший, его надо уважать. Вот в этом величие тех, кто старше. Они могут помочь вам. Они могут вытянуть ваше состояние, если оно омрачилось. Если вам нужна помощь, они могут показать вам его ограниченность, показать более высокую сферу сознания. И вы поймете, да, он недаром практиковал рядом с гуру столько лет, да, он недаром там выполнил столько практик. Он недаром безупречен в себе, потому что его безупречность – это следствие того, что он все время парит в высоком состоянии сознания. Да, он недаром носит этот статус. Потому что он пребывает в возвышенном состоянии ума, и он не клюет на все эти иллюзорные замороченности сансарные, в отличие там, от моего ума, допустим. И если высокий уровень самоконтроля и много подобных душ собирается, то это высокое, серьезное, глубокое, чистое сообщество садху. И нужно всем становиться именно такими возвышенными душами, старшими для будущих младших. Когда вы по качествам станете такими старшими, кто-то установит с вами связь, кто-то будет равным вам, а кто-то будет младше вас. И этих младших на вас будет обязанность их обучать, их направлять, их вдохновлять. Вот таким образом осуществляется передача гуру шишья парампара. Вы занимаете место в парампаре, свое место. И через вас дхарма начинает передаваться нижестоящим душам. Таким образом, цепь ученической преемственности не прерывается. Она тысячелетиями беспримесно, без искажений передается. Но если вам не удастся стать старшим по качествам, я не говорю по возрасту, еще чем, именно по качествам прежде всего, то может так статься, что линия передачи на вас замкнется. Ну, то есть вам не удастся ни для кого стать старше. благословляющим, любящим, вдохновляющим. Потому что стать старшим можно только по качествам. Статус, титул, звание, дикша, ступень – это уже следствие. Это просто атрибут, который выражает качество. Это атрибут. Это не сама сущность. А сама сущность – это ваше собственное сознание. И вот в Санге каждый садху практикует таким образом, чтобы со временем обрести вот эти качества старшего, стать носителем гуру парампары, стать носителем тех пробужденных и возвышенных качеств, и затем передать их ниже, передать их дальше. Так, продолжаем текст. Шевадхута Дататрея, глава 4, Авадхута Гиты.
Для меня нет ни смерти, ни бессмертия. Для меня нет ни яда, ни нектара. Как я могу говорить о чистоте или нечистоте? По самой своей природе я свободен.
Сущность Дататреи – бесконечное сознание, свободное от двойственных иллюзий и представлений, свободное от разделения, от майя-малы, от разделения на чистое и нечистое, на смерть и бессмертие, на внутреннее и внешнее, от двойственности. И что же это за такое сознание? Это сознание, в котором нет земли, нет воды, нет огня, нет ветра. Ну, которое минимум начинается с пространства, но оно даже не ограничено пространством. В котором нет грубых элементов. И оно состоит из чистейшего сияния, саттвы. И оно из трансцендентного сознания, которое за пределами трех гун, в том числе и саттвы. Это сознание божественный, мыслящий, единый метаразум, который превосходит материальную природу. Вот такому Дататрее мы поклоняемся. Но одновременно оно постоянно пронизывает всю материю и играет в условную и иллюзорную разделенность. Но само ею не обусловлено.
Для меня нет ни бодрствования, ни сна, ни йоги, ни асан. Для меня нет ни дня, ни ночи. Как я могу утверждать, что нахожусь в трех состояниях сознания или же в четвертом? Знай, я свободен от всего, и в то же время нет ничего, с чем бы я не был связан. Ни майя, ни ее множественные формы не властны надо мной. Как я могу говорить о ритуалах сандхи и прочих? По самой своей природе я свободен.
Итак, мы, как человеческие существа, живем в бодрствовании. Всю жизнь мы проводим большую часть бодрствования. Здесь мы занимаемся делами, практикуем. Здесь мы контролируем в какой-то степени свой ум, тело, прана и желания. Также какую-то часть времени мы проводим во сне со сновидениями, но там все обстоит сложнее. Это не подконтрольная, по крайней мере, в начале область. Там все происходит бессознательно, наполовину сознательно, хаотично. И это уже такая область, которой мы сами часто не понимаем, кто мы, куда мы идем, чего мы делаем. В бодрствовании мы знаем, кто мы. Мы садху. Куда мы идем? Мы идем к Богу, к освобождению. Что мы делаем? Мы практикуем. Но не каждый может ответить на эти же вопросы в сновидении. Можете ли на них ответить? Если можете, вы садху мудрый и сильный достаточно. Вас спросят, кто вы? Я садху, куда ты идешь? Какая линия передачи? Кто гуру? Какое учение? Адвайта. Значит, вы в созерцании находитесь. Но часто это мало осознается, потому что астральный мир оказывает свое давление на ум. И ум находится в полубессознательном состоянии, спящем. Такого садху спросить, ты кто? Я? А в ответ тишина. А что ты практикуешь? Куда ты идешь? Зачем ты живешь? Я? Зачем? А что вообще? Все. Бессознательность. Также есть сон без сновидений. Чистое сознание, пустотность, сияющая пустота, где мы можем осознавать себя «я» как личность, но там нет тела, нет имени, нет формы, бесконечное пространство сознания, бесконечное сознание, блистающее во все стороны, безбрежный океан чистого сознания. Пустота, ничто, непостижимый парадокс, и все это «я». И некоторые сознательны в этом состоянии, они просветлены, они познали причинное тело, и они воспринимают через причинное тело свой божественный атман. И через свой блистающий атман они чувствуют дыхание Абсолюта. Пусть они не слились с Абсолютом, но его дыхание так явно, что его нельзя уже игнорировать. Оно так вдохновляюще. Они живут в унисон с дыханием Абсолюта, потому что они постигли причинное тело. И вот Дататрея. А Дататрея – это и есть дыхание Абсолюта. Вот он выше бодрствования, выше сна со сновидениями, выше сна без сновидений. Он есть сам Абсолют, дыхание которого постигают многие святые через причинное тело. Он может проявиться в любом из этих состояний. Какая-то его частичка будет эманирована, проявит тело. В каком-то мире трехголовое, шестирукое. В физическом мире тело человека – в причинном мире бесконечное сияющее золотое причинное тело, эманирующее другие радужные тела. Свободно, в любом из миров он может проявиться, но сам он вне всех этих состояний. Вот кто такой Дататрея.
Знай, что я пребываю в самадхи. Знай, что я свободен от цели и от бесцельности. Как я могу говорить о единстве или разделенности? По самой своей природе я свободен.
Мы, как садху, ставим задачей обрести самадхи. Какое-нибудь, хоть какое-нибудь маленькое, небольшое самадхи. Хотя бы вот такое ничтожное, небольшое самадхи. Савикальпа, нирвикальпа, сахаджа, сварупа. Но чтобы обрести самадхи, нужно очень стараться в тхьяне. Нужно преуспеть в тхьяне. Чтобы преуспеть в тхьяне, нужно стараться в дхаране. Либо, если мы не идем путем дхараны и тхьяны, то мы идем путем полноты внимания, к сахадж-самадхи, к созерцанию. Для сахадж-самадхи дхарана, тхьяна не принципиально, но принципиально полнота внимания. То есть созерцание чанкраманом в движении, где угодно. Полнота внимания развивается чуть-чуть по-другому, в отличие от дхараны и тхьяны, но принцип тот же. Через полноту внимания вы входите в созерцание, и затем вы можете обрести сахадж-самадхи. Наконец, еще один способ вхождения в самадхи есть. Это через пхаву, через веру, любовь и преданность. Когда вера, любовь и преданность нарастает, то переживается божественная раса, счастье внутреннее, радость, блаженство. Затем оно, углубляясь, становится восторгом. Затем оно, углубляясь, становится экстазом. И вот состояние экстаза – это сахадж-самадхи. Это называется пхава-самадхи, присущее пути любви и преданности в бхакти-йоге. Но оно в нашей традиции должно быть нераздельно с практикой созерцания или с полнотой внимания. Тогда это называют ниргуна-бхакти еще, поклонение бесформенному Богу. Так, и таковы основные способы обретения самадхи. Но Дататрея – это есть само самадхи, это есть сама сущность самадхи. То есть, если вы чувствуете, что самадхи очень далеко, вспоминайте о Дататрее. Выполняйте гуру-йогу с Дататреей, оно будет близко. Дататрея всегда находится в самадхи. Прямо сейчас Дататрея в самадхи. Если вы не в самадхи, то с Дататреей такого не бывает. Он прямо сейчас в самадхи. во всех видах самадхи. Когда вы настраиваетесь на Дататрею, вы настраиваетесь на благословление его самадхи. В этом принцип гуру-йоги, садханы Дататреи, поклонение и призывание. Кто-то может сказать, я сколько пою мантры, стотры, арати Дататреи, ни разу не почувствовал его самадхи. Я могу сказать, просто еще ваш ум не очистился. Вы еще поете на поверхностном, материальном уровне. Вы поете на уровне каком? Вайкхари, речевом. Язык поет мантры. Ум цепко держит переводы. Но не более. Все. Но до Дататреи еще это не доходит. Когда ваша садхана начнет выполняться на уровне мадхьяма, когда кроме пения мантр и перевода смысла ум будет порождать тонкую устремленность Дататреи, тонкую мысленную молитвенную речь, когда вы перейдете на уровень пашьянти, вот тогда будет контакт с самадхи Дататреи. Тогда вы будете чувствовать бхаву, благословение.
Я не глупец и не ученый. Я не молчалив и не болтлив. Как я могу описать себя с помощью доводов и возражений? По самой своей природе я свободен.
Дататрея по своей природе пребывает в блаженстве, свободе, счастье и радости. Когда вы о нем размышляете, делаете ему поклонение, размышляете о его качествах, это называется манана. И йогин всегда размышляет о природе своего божества. То есть не бывает такого времени, когда бы он о ней не размышлял. Он все время погружен в манану, о природе Шивы, о природе Дататреи. Это называется дева-манана, божественное размышление. Он как ученый, который поглощен своим излюбленным предметом исследования. Он исследователь, он хочет познать досконально все. Был такой случай. Эйнштейн вышел на работу. По пути он встретил другого ученого, и они разговорились о теории относительности и о разных других вещах. И пару часов так провели в очень высоких сферах ума. И потом они закончили, Эйнштейн в растерянности спрашивает: «Слушай, ты не скажешь мне, куда я шел вообще? На работу или с работы? Если на работу, то... Если с работы, то я уже поел, а если на работу, еще нет. Мне надо понять, что дальше делать». То есть он настолько был поглощен своим объектом исследований, что он потерял ориентацию в пространстве и времени, пока разговаривал. Терять ориентацию в пространстве и времени не надо, конечно, чтобы быть адекватным в этом мире, но быть поглощенным объектом своего поклонения, своей преданности иштадевата, размышляя о его качествах и постепенно переводя размышления в созерцание, это важно. И манана – постоянно думать об иштадевате. И наступает такой момент, когда такое постоянное думание, манана, перерастает в непрерывное. Но кто-то может подумать: «Ну, если я начну непрерывно думать, это же вообще беспокойство ума, это же сложно, кошмар. Думать, думать, думать». Вот в том-то и дело, что нидитхьясана – это не думание о своем божестве, а пребывание вне ума. Истинная нидитхьясана – это аманаска. То есть на стадии манана еще мысли есть, которые помогают сосредоточиться на исследовании своего божества с помощью ментального анализа, исследования, размышления и прочего. Но нидитхьясана означает, что вы переходите на неумственный уровень, вы мысли постепенно отставляете, и вы понимаете, что гораздо легче соединиться со своим избранным божеством, когда вы не думаете, а пребываете в осознанности. Очень легко, естественно. Гораздо естественнее, чем через ум, просто расслабившись, зародив устремление. Однако в такой нидитхьясане тоже есть исследование. Вот исследование с помощью ума имеет целенаправленность, так? Например, если вы решаете исследовать Солнце, это конкретный объект. Это не Луна, не Земля, это конкретно только Солнце. И ваш ум движется в сторону Солнца. Таким же образом, если вы решаете исследовать Дататрею, это целенаправленное исследование, размышление о нем. Это не мир, не человек, не животное, не общество. Это конкретно Дататрея, как абсолют. И вот когда вы переходите к Нидхьясане, вы отсекаете мысли, и ваше исследование теперь становится аманаска, неумственное, но оно должно по целеустремленности и направленности быть таким же, как и с помощью мыслей. А если человек переходит к Нидхьясане, отбрасывает мысли, но у него теряется вот эта направленность на Бога, то что это? Это называют потеря созерцания во зрении. То есть это является ошибкой. То есть вы думали о Боге хорошо и целенаправленно с помощью мыслей, а затем решили перейти к джняна-паде и созерцать вне ума, и внезапно у вас возник какой-то тамас, вы забыли о Боге и какие-то отвлечения, и тут желания появились, и что-то еще, то... И вы чувствуете себя как сбитый летчик. То есть в крия-паде, в поклонении, в манане все было хорошо. Вы чувствовали себя таким настоящим садху, таким целеустремленным, только к Богу, только вперед. А перешли к созерцанию, как-то мысль потерялась, и цели, кто... Я таких встречал людей. И они такие в замешательстве сами не понимают, что до этого на низшей паде они так все хорошо получалось. Они повысили паду, и у них такие вопросы. А кто будет освобождаться? Кто Дататрея, а кто я, кто поклоняется? И они по кругу как-то... Их ум ни туда, ни сюда. Это значит, что человек еще не готов летать на высших падах, на высших скоростях. Джняна-пада пока еще рано. Он потерял действие в осознавании, или он потерял созерцание в воззрении. Ему надо чуть-чуть понизить пады. Пады, вот тот, кто водит автомобиль, он хорошо понимает, подобны скорости. Ее надо переключать. Если вы смотрите в горку, ну уже тот, кто водит автомат, уже он не поймет. Ну, в общем, если автомобиль едет в горку, что надо? Пониженную передачу включать. Не надо ехать на четвертой, надо ехать на первой. И наоборот, когда дорога отличная и ровная, не надо ехать на первой, надо включать четвертую и давить на газ. И вот пады, четыре пады подобны четырем скоростям. Если вы чувствуете, что все идет нормально, вы повышаете свой уровень, вы переключаете паду все выше и выше. А если вы чувствуете, что идут какие-то препятствия, вы потеряли целеполагание в практике, вы просто переключаете пониженную паду. Переходите на более простое, и все восстанавливается, все сразу восстанавливается. Поэтому корень многих духовных проблем в том, что люди не умеют переключать пады, они не умеют переключать скорости своей духовной жизни. И тогда они приходят к гуру, и гуру им говорит это, как инструктор. Переходи на пониженную передачу. Здесь ты не вытянешь. На эту горку ты не вытянешь. Переходи на пониженную передачу, пока горка идет. Все, он переходит, и все нормально. Итак, Нидхьясана – это когда мы с помощью вне ума можем созерцать божественную реальность. И никогда не забываем о Дататрее. Это и есть смарана. Такая смарана сопровождается вандана, молитвенным духом поклонения, преклонения, восторга перед Богом, пада, поклонением Его стопам, стоянием у Его стоп, когда мы чувствуем, что мы касаемся божественного непрерывно. Она проявляется в действии, когда каждое действие является севой, служением. Мы говорили вчера об этом. Она проявляется как настроение служения и слуги Бога, дасья. Как настроение близкого друга Бога, сакья. Был один святой, который Шиву посылал посыльным мириться с женой. Где это слыхано вообще? Он был настолько предан Шиве, Шива являлся ему, и вышло, что Шива даже был его слугой. И один раз он поссорился с женой, он послал Шиву, сказал, пойди, ты как дипломат, поговори с ней. Настолько близкие отношения с Шивой, что уже нераздельно было, полностью неразделимо. Это сакья отношения, это абсолютно непостижимые, нечеловеческие отношения. Сакья. И все это разные стадии Нидхьясаны.
У меня нет ни отца, ни матери, ни семьи, Нет касты, которой бы я принадлежал. Я не был рожден и никогда не умру. Как я могу говорить о том, что у меня есть привязанность или заблуждение? По самой своей природе я свободен.
Достаточно.